по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 7 июня сегодня, среда, 9 утра в Москве, если вы слушаете нас в прямом эфире. И за режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Это программа «По страницам Библии», в которой мы читаем Священное Писание, читаем за 5 лет, пока прошло вот 2 с небольшим месяца этой нашей программы. Так что можно присоединиться к нам, даже если вы не слушали нас с самого начала, на сайте theos.fm/psb. Вы всегда можете найти записи, ну, по крайней мере, 30-минутных наших предзаписанных бесед, это точно. И также на сайте theos.fm в разделе «Передачи» можно найти записи наших 50-минутных встреч в цикле «По страницам Библии». Эти передачи основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами их читаем и обсуждаем, но не их, конечно, читаем все-таки, а Библию читаем. Но вот работаем по этому плану, ну, для того, чтобы уже использовать не только то, что нам Господь дает непосредственно, а то, что Он давал другим христианам в прошлом. Но у нас есть такое отличие, такая, скажем так, фишка этих передач, что мы отвечаем на ваши вопросы и комментируем то, что услышали в начале и в конце. У нас прямой эфир. Вы можете нам всегда написать на сайте theos.fm, есть форма обратной связи, или вы можете воспользоваться приложением «Радио Теос». Кроме того, вы можете нам писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, или даже звонить по телефону 8 800 333 17 06. Вчера было несколько писем, несколько интересных писем. Я думаю, вот что. В понедельник наша программа выйдет в записи, потому что будет праздничный день, будет День России. И, кстати, во вторник мы тоже выходим в записи, просто потому что меня не будет в Москве еще в это время, буду приближаться к Москве. Так вот, на эти дни мы передачи будем готовить заранее. Сегодня, завтра мы их будем предзаписывать. У нас есть несколько писем, на которые давно пора бы дать ответ, но пока не дали, пока к этим вопросам не подошли. И я думаю, что сделаем передачи в понедельник и во вторник по вашим сообщениям, по вашим откликам. Поэтому, ну, во-первых, если вы нам писали, но пока еще не получили ответа, то вот в понедельник, во вторник вполне возможно, что ваше письмо, ваше сообщение тоже прозвучит. Но если у вас есть вопросы по тем текстам, по тем главам Библии, которые мы с вами читали, за вот эти 2 с небольшим месяца, пишите нам, пишите сегодня, желательно сегодня, возможно, также и завтра, потому что, ну вот, в эти дни мы будем записывать, готовить наши программы. А если передача уже закончилась, все равно нам можно написать. Кстати, вчера приходили письма и после эфира, это здорово. Приходили письма также во время нашего повтора в ноль с чем-то. Это означает, вы нас слушаете и читаете Библию вместе с нами. Это точно. Сегодня кое-что из этих писем мы почитаем, но оставим также на понедельник, на вторник. Если у вас есть вопросы, пожелания, замечания, ну, скажем так, в понедельник и во вторник начало и конец нашей программы будут передачами по вашим сообщениям, по вашим письмам. Пожалуйста, пишите, не забывайте, и будем читать все это вместе. Я начну сегодня с комментария по сообщению, которое прочитал в прошлый раз, вчера прочитал и не понял. Вот на самом деле нашему звукорежиссеру Яну Латышинскому, я думаю, есть смысл иногда участвовать в программе у микрофона. Кстати, он это может сделать, микрофон в студии есть, если ему очень захочется что-то сказать. Ну, он режиссер, звукорежиссер, он включит микрофон и скажет. Такая работа у человека. Почему я об этом говорю? Потому что вчера было письмо от Анны, и Анна спрашивала, ну как же вот Бог избирает, тоже ведь у него есть свои любимчики. Я не понял смысл этого письма, я начал говорить о том, что ну да, вот Бог призвал, допустим, Иоанна, и я даже не понял, почему Анна говорит именно про призыв Иоанна, Я предположил, что речь идет об Иуде, и вот Бог призвал кого-то не того с нашей человеческой точки зрения. Ян объяснил уже после эфира, что вопрос Анны был про другое. А у Исаака был любимый сын Яков. У Иакова тоже был любимый сын, мы об этом начали разговор. Теперь параллель. У людей бывают любимчики. Бог избрал также определенных людей. Например, Бог избрал Авраама. Дальше интереснее. Бог избрал Иакова. Было два сына у Исаака. Исав и Иаков. Но избрание Божие получил Иаков. Ну и в Новом Завете продолжается то же самое. Ученики Иисуса Христа. Смотрите, есть 70, есть 12, есть трое. Это ближний круг к Иисусу Христу. И возникает ощущение, что Бог похож на человека. У него, как и у нас, есть любимчики. Причем эти любимчики, как выясняется, далеко не всегда ведут себя наилучшим образом. То, что он Божий избранный или Божий избранник, не значит, что он будет идеальным человеком. Вот мы слушали с вами и читали вместе про Иакова, и мы в этом убедились. Что же тогда получается? Неужели получается, что у Бога есть то же лицеприятие, как у нас, у людей? Я думаю, что те из вас, кто читает Священное Писание, сразу вот в этот момент напряглись и поняли, к чему я веду. Потому что в Библии апостол Павел говорит в послании к римлянам, 2 глава, 11 стих, и отвечает на этот вопрос весьма конкретно. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Речь там идет о том, что, ну вот, евреи имеют особое расположение Бога, а значит, и оправдываться должны как-то по-другому. Если язычники будут осуждены, первая глава об этом, послание к римлянам, вот язычники, поскольку они извратили свой разум, поскольку они не познали Бога в разуме, вот Бог им, их уже сейчас предал нечестью, дальше будет осуждение тоже. Так вот, если они уже осуждены, ну, это проблема язычников. А у евреев особые отношения с Богом, и поэтому евреи будут как-то по-другому, Бог с ними будет работать. Павел отвечает, Дух Святой через Павла отвечает, нет лицеприятия у Бога. И потом выясняется, что путь спасения для всех народов один. Ну ладно, может быть, так только в Новом Завете, а в Ветхом было по-другому? А нет. Первая книга Царств, 16 глава, 7 стих. Это когда встает вопрос о том, чтобы увидеть, кого Бог поставил царем Израиля, вот после того, как отверг Саула. И Бог обращается к Самуилу, пророку Самуилу, и говорит: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его». Дальше, внимание. «Я смотрю, — говорит Бог, — не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». «Я смотрю» — вот первая фраза, которую часто, на самом деле, не замечают, «не так, как человек». Вот это уже важно. А проводить параллели между Божьими делами или Божьим взглядом и взглядом человеческим, ну, если и можно, то весьма условно. Вот по этой причине. Бог смотрит не так, как смотрит человек. И человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Вот, собственно говоря, лицеприятие или лицемерие. Даже слова происходят от этого, от этой мысли. Мы смотрим на лицо. Как же тогда быть с избранием? Ведь Бог действительно избирает кого-то, и избрание — это абсолютно библейское понятие, никуда от него не деться. Еврейский народ был избран для определенной цели, а христианская церковь, христиане, избраны Богом, поставлены Богом для определенной цели. Я отвечу на этот вопрос, посмотрев на него с двух сторон. Во-первых, друзья, смотрите, какая вещь получается. Вот по поводу избрания и лицеприятия. Мы уже сказали, что это принципиально разные вещи. Чтобы это объяснить или уяснить для себя, задумайтесь вот о чем. А сатана, когда он портит этот мир, когда он искажает этот мир, Он ведь ничего нового не придумывает. Он берет то, что установил Бог, то, что сделал Бог, то, что определил Бог, и вот из этого делает некую искаженную версию. Ну, например, да, и получается, что вот то, что Бог называет грехом, и то, что является грехом, часто выглядит как искажение чего-то вполне нормального, созданного Богом. И здесь получается даже некое недопонимание зачастую. Ну, например, Бог дал человеку пищу, и пища необходима человеку для того, чтобы жить. Мы вот можем не есть только какое-то определенное время. Великолепно. Значит, пища — это дар Божий. Теперь давайте из этого дара посмотрим, что делает дьявол. Дьявол искажает этот дар, и вот пища, которую мы принимаем не по необходимости и не вовремя, и больше, чем необходимо, вот такое принятие пищи — это уже обжорство. Значит, с одной стороны, Божие благословение питанием, с другой стороны, обжорство, которое, вообще говоря, от Бога уводит. Тогда пища становится, или еда, принятие пищи становится таким ритуалом, к которому некоторые относятся, ну, вот буквально таким с пиететом. А интимная близость, вопреки тому, что иногда можно услышать от людей, которые не знают Слово Божие, а интимную близость сотворил Бог. Сотворил ее с совершенно конкретной целью. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте лицо, лицо земли», читаем мы. А, и позже уже в притчах «утешайся женой юности твоей». То есть это не только продолжение рода, это еще и наслаждение. Итак, интимная близость создана Богом для мужа и жены и для того, чтобы иметь место в контексте брака. А сатана извращает это и снимает ограничения. Ну почему только для мужа и жены? Ну почему только в контексте брака? Кто сказал, в конце концов, что один мужчина, одна женщина? И мы получаем действительно извращение. Вот в самом прямом смысле этого слова. Мы получаем грехи распутства, порнеа, то, что называется на греческом языке, любодеяние и так далее. Значит, получается, что дар Божий в извращенном виде становится грехом. Теперь смотрите. Бог имеет право, ну, поскольку Он знает нас гораздо больше, чем знаем мы, Бог имеет право делать свой выбор, устраивать выбор по-своему. И более того, этот выбор фундаментально отличается от того, как мы делаем выбор. Он смотрит на сердце, а не на лицо. Вот этот Божий выбор, и мы в Библии неоднократно с вами увидим, что Бог его делает, как Отец, как наш Творец, Он имеет право на такой выбор. Теперь извращенный вариант этого выбора, когда решает уже человек, решает по-своему, более того, может изменить свое решение. Бог не меняет свое решение. Даже когда Израиль много-много лет отвергал Бога, Бог все равно оставался верным Израилю. Человек свое решение меняет. Вот извращенный вариант этого Божьего избрания, этого Божьего, ну, особого призвания. Есть такая штука, как призвание Божие. Извращенный вариант всего этого становится лицемерием. И вот лицемерие не допускается. Об этом же, кстати говоря, послание Иакова. О недопустимости, среди прочего, он говорит о недопустимости лицемерия в церкви. Поэтому очень опасно бывает просто взять и перенести то, что мы видим в отношении Бога к человеку, просто на отношения между людьми. Здесь надо быть очень внимательными, как бы ни пришел тот, кто хочет эти отношения испортить. А, кстати говоря, и по поводу защиты тоже. Бог ревнитель. Мы знаем, что Бог ревнитель. Но Божья ревность чиста. Божий гнев может быть разрушительным, конечно, но он разрушает только то, что нуждается в разрушении. Мы с вами об этом еще будем говорить, когда будем читать Ветхий Завет особенно. Но Мы также читаем, что гнев человеческий не творит правды или не творит праведности Божией. Значит, гнев, который мы видим у людей, в общем, в чем-то принципиально другой. Это опять та самая извращенная версия. Вот поэтому именно с этим нам нужно быть здесь особенно внимательными, особенно аккуратными. Если есть мысли, если есть соображения, дополнения, замечания, примечания, пишите, пожалуйста. Я не знаю, успеем ли мы сегодня почитать письма, но если будет что-то такое, ну вот действительно у вас вопрос, который, ну вот вам нужно получить ответы, нужно. Давайте все равно пишите, не забывайте. И после нашей предзаписанной части мы буквально на пару минут еще с вами встретимся в прямом эфире. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Библию. Господь наш и Бог, мы славим, благодарим Тебя, и мы молим Тебя, Боже, открой наши глаза, открой наши уши, открой наш разум к пониманию Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 48-я встреча у нас сегодня. Мы читаем вместе книгу «Бытие». Мы обсуждаем то, что написано в Священном Писании. И самое главное, мы говорим о том, как Священное Писание соотносится с нашей жизнью, как Священное Писание соотносится с нашими поступками, как Священное Писание открывает нам волю Божию для каждого из нас сегодня. Вот здесь ключевой момент. Сегодня, а не когда-то давно, не когда-то в прежние старые времена. И мы дошли до 34 главы. Вы знаете, 34 глава – это одна из самых тяжелых глав книги «Бытие». Я бы сказал, что в книге «Бытие» есть три тяжелые главы. Три главы, которые хотелось бы пропустить. Но нельзя этого делать, потому что это часть Слова Божия. Мы не можем решать, что нам нравится из Библии, а что нам не нравится. Но есть в этих главах что-то общее. И общность их заключается в том, что все три эти главы повествуют о семействе Иакова. В семействе Иакова действительно большие проблемы, мы с вами о них сейчас будем читать. И все эти главы, все эти три главы повествуют о детях Лии. А вы помните, что Рахиль и Лия – две жены Иакова. Лия – нелюбимая, нежеланная. Рахиль – любимая и желанная. Кстати, иногда говорят и спрашивают, почему в Библии разрешается многоженство, почему Священное Писание никогда не говорит ничего против многоженства. Ну, во-первых, описывается или разрешается далеко не значит, что это поощряется. В Библии описывается многоженство, но в Библии не поощряется многоженство. Во-вторых, я думаю, что как раз ситуация с Иаковом лучше всего показывает проблемы многоженства. Ведь в Библии не просто описано, что происходило в этой семье. В Библии показано также, к чему привели такие поступки, к чему привел выбор Иакова. Мы с вами читали о семье Авраама, в ней были и благословения, и проблемы. Мы с вами читали о семье Исаака, в ней были и благословения, и проблемы. Сейчас мы с вами подходим к семье Иакова, мы о Иакове читаем уже давно, но здесь перед нами раскрывается картина семейной жизни Иакова. Уже в 30 главе мы видели начало серьезных проблем, мы видели конкуренцию, мы видели споры и ссоры. 34 глава – это проявление всех этих проблем. Вроде бы семья Иакова приходит на новое место, но вот эту атмосферу, которую они увидели еще в доме Лавана, они переносят и сюда. Атмосфера дома Лавана идет за Иаковом. Иакову это, может быть, не нравится, хотя Иаков как-то слишком спокойно подходит к этим событиям. Иакову это, может быть, и не нравится, хотя, впрочем, Иаков довольно спокойно подходит к этим событиям. Мы с вами будем читать, как он пытается и за что он пытается обличить своих сыновей. 34 глава, с 1 стиха. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той». Это Сихем, земля, в которую пришел Иаков, где он остановился для того, чтобы жить там. «И увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Во втором стихе описывается страшная ситуация. Насилие остается насилием. Сути этого явления не изменить. Мы можем называть его как угодно, но суть все та же. Третий стих. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Что же происходит здесь? Сихем совершил страшное деяние, но после этого Сихем, как мы выясняем, проявляет себя как благородный юноша. Он понимает, что нужно жениться, и не просто понимает, а мы читаем, что он полюбил Дину. Это его искреннее желание. Это не просто так. И Дине он также нравится. Можно ли сказать, что ситуация, которая развивается сейчас между Диной и Сихемом, это лучшая воля Божья? Думаю, что нет. Конечно, это не идеальная ситуация, но Бог допускает такой выход из ситуации. Это не лучший выход, но все же выход. И он гораздо лучше, чем то, что происходит потом. 4 стих. «И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. Теперь все в руках Иакова». Вот пока Сихем ведет себя как благородный человек. Да, был совершен грех, да, было совершено насилие, но обратите внимание, что он не бросает Дину. Обратите внимание, что он хочет заключить этот брак. Брак, конечно же, не лучший. Но это, по крайней мере, попытка благородного решения проблемы, так, как ее понимает Сихем. 6 стих. «И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним». Вот Емор также настроен решить вопрос. Он приходит к Иакову, чтобы разговаривать с ним. Возможность беседы, возможность общения, возможность разговора открыта. «Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать». Я думаю, что определенная роль здесь принадлежит Иакову. Вот Иаков не удержал своих сыновей. Иаков во многом стал инициатором этого военного совета. Знаете, в жизни бывают ситуации, когда есть плохое решение и есть очень плохое решение. Вот так рассуждает мир. Мир видит решение плохое и решение очень плохое. Здесь одна из этих ситуаций. То, что сделают сыны Иакова, окажется очень плохим решением. То, что рекомендует Сихем, это плохое решение. Мы сейчас увидим, почему оно плохое. И порою говорят, давайте мы примем плохое решение, потому что не хотим поступать очень плохо. У нас с вами, у христиан, с этим возникают определенные проблемы. Фактически это означает, что мы говорим: «Я хочу поступить плохо, потому что хорошего выбора у меня не остается». Но Священное Писание помогает задуматься нам о механизме этого очень плохого решения. То, что сделали сыновья Иакова, недопустимо сразу по нескольким основаниям. И эти основания серьезны. Это очень плохое решение оказывается не просто очень плохим, но недопустимым. Оно не рассматривается. Не надо сравнивать плохое и очень плохое. Есть вещи, которые уже на этом этапе, на этапе принятия решения, должны бы отфильтровываться. Да-да, бывают ситуации, друзья мои, когда идеального решения просто нет. Вот как бы мы ни поступили, что-то будет не так. Остается лишь один вопрос. Бог знает, что мы не идеальны. Но вот то решение, которое мы принимаем, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, оно будет прославлять Бога или нет? Еще раз, то решение, которое мы принимаем, теперь ключевой момент, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, вот оно будет прославлять Бога или нет? От этого все зависит. 8 стих. Емор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему и породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. И живите с нами. Земля сия пространна пред вами. Живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Знаете, здесь есть смысл вспомнить завет между Богом и Авраамом. Израильский народ должен был оставаться особым. Он не имел права смешиваться с другими народами. Теперь мы подходим к тому, что предлагает Сихем и его отец. Фактически они предлагают Израилю смешаться. Они предлагают Израилю выход, который разрушит национальную идентичность этой только еще зарождающейся нации. Живите, будьте с нами, смешивайтесь с нами. Мы говорили об очень плохом варианте. Теперь о так называемом плохом варианте. В том виде, в каком он предлагается здесь, он неприемлем. Но неприемлемость этого плохого варианта не дает сынам Израиля права поступать очень плохо. Возможно, было что-то еще. Возможно, были и другие решения. Можно было, например, отдать Дину в жены, но не породняться народами. Можно было найти вариант. Хотя, конечно, нам сейчас легко говорить. Мы не живем тогда, мы не понимаем того времени. Зато мы понимаем то, что происходит вокруг нас, да и с нами сейчас, сегодня. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И Сихем действительно готов загладить свою вину. Сихем действительно раскаивается. И это важно, это ключевая вещь здесь. Сихем не пытается никого одурачить, перехитрить. Он приходит к Израилю с открытым сердцем. Предполагается, что Божий народ должен идти в мир с открытым сердцем. Здесь же получается иначе. Божий народ, как мы выясним, будет следовать в лучших традициях Израиля, в лучших традициях хитреца еще, Иакова. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так потому, что обесчестил Дину, сестру их.
и сказали им Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Лины: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». Дело в том, что в словах сыновей Иакова уже звучит потенциальный ответ. Они могли просто взять дочь и удалиться. Они могли сделать просто вот это. Но штука в том, что они не собирались удаляться. Сыновья Иакова проявляют лукавство. Но более того, сыновья Иакова проявляют неуважение к Божьему завету. Они фактически говорят: давайте возьмем внешнюю сторону обрезания. Вы будете Божьим народом. Они не говорят о Боге. Они не говорят об отношениях с Творцом, Создателем. Они просто говорят: вы обрежьтесь и будьте как мы. И вот тогда все будет нормально. Тогда наш вопрос решится. Вот здесь серьезнейшая проблема. Да, конечно, Сихем и все жители этой страны готовы сделать то, что сказали израильтяне. Но, во-первых, это профанация Божьей заповеди. Во-вторых, это хитрость, это уловка, это лукавство. И такая уловка, такое лукавство обычно ни к чему хорошему не ведет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Часто приходится видеть молодых людей, которые не знают Бога, неверующих молодых людей. Парень влюбился. Он влюбился в девушку-христианку. Эта девушка говорит: он покается, он обязательно покается. И да, парень кается, парень даже крещение принимает. Но через какое-то время, причем зачастую очень быстро, выясняется, что христианство ему было нужно лишь для того, чтобы заполучить желанную девушку. Вообще молодые люди на многое способны ради того, чтобы заполучить желанную девушку. Девушки, кстати, тоже, потому что здесь нужно определенное равенство. Одним из американских писателей-атеистов XIX века был Марк Твен. Имя этого человека, конечно, вы хорошо знаете, помните его с самого детства. Но вряд ли вы помните, что его жена была христианкой. Он полюбил девушку, девушка была верующая, и в какой-то момент своей жизни, движимый любовью, а может быть, просто желанием получить эту девушку, сделать ее своей женой, Марк Твен пришел в церковь. Он пришел в церковь, он крестился, он даже ходил в церковь, и вроде бы было все нормально. Потом пришла слава. И в какой-то момент Марк Твен просто сказал своей жене: «Ты знаешь, меня тут приглашают в гораздо более интересные места, да и вообще не могу я больше играть эту роль. Никакой я не христианин и никогда христианином не был». Вы можете представить себе, каково было в тот момент этой девушке? Как эта ситуация искалечила, исковеркала жизнь молодой христианки. Да, Марк Твен становился все более и более известным. Сегодня мы цитируем его. Кстати, он, по крайней мере, проявил себя честно. В какой-то момент он сказал: «Я не могу больше играть». Почему он не сказал об этом раньше? Но это большой-большой и серьезный вопрос. Марку Твену мы этот вопрос уже не зададим. Но есть смысл задать его
самим себе, если мы подозреваем, что наше христианство – это игра, если мы подозреваем, что это все несерьезно, если мы подозреваем, что это лишь напоказ для того, чтобы чего-то добиться, зачем я это делаю? Почему я занимаюсь таким лицемерием? Так вот, сыновья Иакова на самом деле просто призывают жителей Сихема заняться лицемерием. Жители Сихема не стали израильтянами. Им никто не рассказал о Боге. Им просто сказали: совершите обрезание, и все будет нормально. Но даже в этой ситуации жители Сихема проявляют себя как благородные люди. И здесь язычники оказываются куда более благородными, чем израильтяне. И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. Опять-таки мы с вами видим повторение этой идеи, этой мысли. А он более всех был уважаем был из дома отца своего, читаем мы дальше. Это к тому же еще и уважаемый молодой человек. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред нами, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Они идут на дипломатию, конечно, они хотят что-то из этого получить. Конечно, это не бескорыстно. Но решение, которое они принимают, показывает их добрые намерения. Они принимают решение пройти обрезание. В принципе, жители Сихема поступают благородно. Но при этом обратите внимание на то, что они получают обряд обрезания, не осознавая, не понимая смысла обрезания. 24 стих. «И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины», я напомню, что это сыновья Лии, «взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли». Обратите внимание здесь на слово «смело». Какое же здесь «смело»? 27 стих. «Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на смысл слов Иакова. Он упрекает своих сыновей не за грех. Он упрекает своих сыновей не за грабеж. Он упрекает своих сыновей даже не за то, что они отмстили неравно. Кстати, потом уже Бог скажет: око за око, зуб за зуб. Это не призыв к отмщению. Это призыв к тому, чтобы отмщение было равным. Если тебя выбили зуб, нельзя сносить голову. Конечно, эти люди этого не знали. Но Иаков должен был бы понимать, что дело тут уже не в репутации. Иаков упрекает сыновей за то, что опозорили его репутацию и поставили его под удар. «Как вы могли так поступать?» — говорит он. «Ведь меня теперь будут бить. Как мы теперь защитимся?» Он не говорит им о сути проблемы.
Мне кажется, что эти слова актуальны для сегодняшней церкви. Часто церковь не заботится о том, что в нашей среде грех. Мы гораздо более заботимся о том, какая у нас будет репутация. Рассказывают про одну церковь, где проповедник жил в грехе, и долгое время об этом предпочитали молчать, потому что проповедник известный. И вот когда этот грех вышел наружу, руководители церкви, совещаясь между собой, рассуждали примерно так. Что же теперь будет? Как люди будут смотреть на нашу церковь? Как люди будут смотреть на эту общину? И тогда руководители церкви приняли решение не афишировать происшедшее, сделать вид, что ничего не было, сделать вид, что все нормально. Впрочем, это не новая ситуация. Вспомните Адама и Еву. И когда Адам пойман во грехе, когда Бог указал Адаму на его грех, Адам отвечает очень простую вещь. «Я убоялся, потому что я наг». Вместо того, чтобы заботиться о последствиях греха, человек заботится о своей репутации. «Я убоялся, потому что я наг». Ответ сынов Иакова поражает. Это как реплика из детского сада. В 31 стихе мы читаем. «Они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницей?» Ответ. «Конечно, нельзя. Ни с кем нельзя поступать, как с блудницей. Но интересно, что те же люди будут поступать со своим братом, с Иосифом, как с рабом. И вот их ничто не остановит. Эти же люди потом совершат другие страшные дела по отношению к членам своей семьи. Они не просто продадут Иосифа, они будут врать своему отцу. И кто бы спросил их в тот момент, а разве можно? В 34 главе книги «Бытие» перед нами покореженная семья. Кто-то слушает меня сейчас и думает, да что мне «Бытие»? У него самого покореженная семья. Вокруг нас немало сегодня покореженных семей. Возможно, и наши семьи относятся к этой группе, к этому разряду, к этой категории. Так вот, Бог силен восстанавливать покореженные семьи. Бог силен изменять нас. Бог силен изменять наши сердца. Одна из самых серьезных, самых страшных проблем – возникает, когда мы пытаемся взять отмщение в свои руки. Но Бог хочет от нас совершенно другого. Он хочет, чтобы мы предоставили отмщение Ему. И чтобы у Него была возможность менять наше сердце. Мы с вами прошли через одну из низших точек книги «Бытие». Дальше со временем будет лучше. Последнее наблюдение, которое я хочу сделать. Понимаете теперь, почему так важно было вывести Иакова и всю его семью из дома Лавана? Атмосфера Лавана, атмосфера хитрости, атмосфера предательства пронизывает эту семью. И даже то, что преследовало благородные цели, ведь эти люди пытались спасти свою сестру, и отомстить за нее. Даже это, даже наше благородство оказывается каким-то гнилым. Поймите, что без Бога, без Его водительства, без действия Духа Божия, любое благородство будет гнилым. И только Бог преображает его, потому что Он преображает наше сердце. В следующий раз вернемся к истории Иакова. А пока всего доброго.
и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас осталось буквально 4 минуты до конца эфира, и прочитаю несколько писем из тех, что пришли за последнее время. Сегодня во время эфира Любовь написала: «Господь утешил мое сердце, напомнив, что Бог смотрит не как человек, а смотрит на сердце. Мне было грустно, что друзья и знакомые замечают только одну сторону медали, а другую не видят. Слава Богу за Духа Святого, которым Он утешает нас по слову своему. Мир вам». Да, действительно, вот эта мысль о том, что Бог смотрит не как человек, она, ну, помогает и нам, помогает просто иначе посмотреть на этот мир, иначе оценить то, что происходит вокруг. А дальше следующая задача, понимаете, когда наше общение с Богом крепкое, когда мы возрастаем в общении с Богом, тогда можно идти и дальше. Мы начинаем смотреть на мир хоть сколько-то, хоть как-то Божьими глазами, Его Духом, по Его Слову. И вот тут как раз близость нашего общения с Богом и проявляется. Могу я вот в этой ситуации, в этом человеке, да и в самом себе, могу я увидеть то, что видит Бог, или нет? Пример. Ребенка травят в школе. И травят активно, травят многие. Ему говорят, какой он неправильный, какой он не такой. Вот могут ли его родители видеть в нем дитя Божие? Ну и, соответственно, противостоять этой травле тоже. И может ли он сам видеть себя как Божие дитя, как Божие чадо? Анна пишет: «Хотела бы ответить на вчерашний вопрос о благословении. Сами благословения я не чувствую как ощущения, а только вижу их присутствие в своей жизни. Понимаю, все, что имею в жизни, это Божья милость и Его благословение. А вижу благословение в том, как Он помогает моей семье справляться с трудностями, как Он отвечает на нужды, как Господь дает все необходимое для повседневной жизни и для жизни в благочестии». Да, Анна, спасибо большое. Вы сформулировали очень важную вещь, потому что, опять-таки, мы не имеем возможности просто все взять и списать на ощущения. Но вот я чувствую, я не чувствую, проблематично. А на Божье Слово действительно помогает разобраться. Владимир отвечает на то, о чем мы и говорили сегодня. «Благородство тех жителей насквозь пропитано лукавством. Не для нас ли все их имущество и скот их в этой ситуации? Одни лукавее других». Владимир, если честно, я склонен с вами согласиться. В этом благородстве была определенная доля лукавства. Я все-таки склонен, да, действительно говорить здесь о том, что и одни лукавые, и другие. Одни других перелукавили, получается, одни других перебили. Но все же эти люди хотели какого-то мира. Хотя, конечно, этот мир для Израиля был бы губительным. Израильский народ смешался бы вот с народом этим. Оно недопустимо. Наталья пишет, Алия пишет, еще письмо от Владимира. То, что мы не успели сегодня прочитать. От Анны также. Что же, в следующий раз будем читать. И также пишите, друзья, все, что не успеем. В понедельник, во вторник у нас две специальные программы, в которых начало и концовка передачи по вашим письмам и сообщениям. Читайте Слово Божие, живите с Господом. И всего доброго, да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.